Братья и сестры, в первый день Нового года я готовил проповедь и решил не отступать от плана, который у меня есть, потому что как раз по плану моего проповедования мы сегодня должны говорить о третьей главе книги Ионы. Друзья, и в этой главе как раз описывается благословение, которое получили ниневитяне. И это очень похоже на нашу с вами ситуацию. Мы пришли спросить Божьего благословения, и мы посмотрим с вами на те пути, по которым это благословение пришло к столице Ассирии. Друзья, если вы помните, то в одной из первых проповедей, точнее во второй, мы говорили о корабельщиках, и мы рассуждали о том, как корабельщики спаслись, что они предприняли, чтобы избежать гибели. В следующей проповеди мы с вами рассуждали о том, что сделал Иона, или каким образом Иона избежал гибели. А сегодня мы с вами поговорим о той же самой теме, но уже в приложении к ниневитянам, к жителям столицы ассирийского государства. И тот же самый вопрос, что сделали эти люди, чтобы спастись? Когда-то юноша пришел к Иисусу Христу и сказал, что мне сделать, чтобы спастись? И вот также мы рассуждали с вами и об самом Ионе, и о корабельщиках, и сегодня поговорим с вами о ниневитянах. Друзья, чтобы нам поговорить о ниневитянах, давайте сначала мы немножко поговорим о самом городе Ниневия. Ниневия, друзья, это была столица Ассирии, это город очень-очень большой. Друзья, этот город настолько большой, что нам трудно даже представить его размеры. Вот в окружности этот город, по свидетельству Ионы, составлял сколько дней пути? 3 дня пути. Друзья, 3 дня пути – это примерно 120 километров. Это не просто было 3 дня пути, как Иона говорил. Знаете, вот Иона сказал, вот 3 дня пути, то есть сам померил. Это была определенная мера. Например, говорили расстояние субботнего пути, да, или так далее. Вот расстояние 3 дня пути – это определенная мера, которая известна историкам, которую можно высчитать. Друзья, эта мера в наше время примерно 120 километров. Любой человек, который знает математику, который может вспомнить математику, может вспомнить площадь круга, и в зависимости от окружности, то есть 3 дня пути – это, понятно, не диаметр, это, понятно, не радиус, это, понятно, площадь окружности, потому что в то время в древности измеряли в основном, ну и сейчас измеряют города в окружности, вот таким образом. И, соответственно, друзья, этот город становился, можно посчитать его площадь. Вот если площадь Ейска 144 километра, вот площадь Ейска 144 километра квадратных, если площадь Краснодара 339 километров квадратных, ну, согласно справочникам. Площадь Москвы 2511 километров квадратных. То есть это, ну, значительно больше, чем Ейск, чем Краснодар вместе взятые, да? Так вот, площадь Ниневии составляла меньше, чем Москва, но больше, чем Ейск и Краснодар. Она составляла 1146 квадратных километров. То есть это очень большой город. И этому не стоит удивляться, и не стоит этому не доверять, потому что информацию о том, что город настолько большой, подтверждают довольно древние историки, имена их у меня записаны, но я их не буду просто называть, они подтверждают, что этот город достаточно большой. Нужно помнить, что этот город был очень-очень древний, это один из первых городов, он еще Нимродом был построен, помните, да? Вот. И в древности крупные города, особенно столицы каких-то империй, их делали большими. Почему? Потому что внутри этих городов были большие пастбища. То есть города не имели плотной застройки, города имели в основном такую застройку достаточно такую раскинутую. Вот. И там были большие пастбища для того, чтобы если вдруг была осада, то внутри города, чтобы было достаточно места для содержания скота. Поэтому нас не должно удивлять такие размеры этого города, друзья. Но тем не менее, город был очень большой, по меркам того времени очень просвещенный, имеющим огромную стену, имеющим сады, имеющим царский дворец, имеющим достаточно много достопримечательностей, и жители этого города тоже были людьми довольно интересными. И вот в этот город приходит Иона. Давайте мы прочитаем вместе с вами 3 главу и посмотрим, что же было с ниневитянами, какие шаги они предприняли, чтобы их миновала та гибель, которая им грозила. 3 глава, буду читать сначала, там всего 10 стихов, давайте мы будем слушать внимательно и в процессе чтения, в процессе прослушивания будем отвечать на этот вопрос, а что конкретно сделали ниневитяне, чтобы спастись? «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно было пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого от них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще умилосердится и отвратит, Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Друзья, посмотрите, конец этой истории очень хороший. Начало этой истории, оно весьма плачевное. Вначале мы читаем, что вот Господь посылает Иону в Ниневию, это в первой главе, потому что беззаконие этого города дошли до слуха Бога. То есть, друзья, чаша беззакония была переполнена. Этот город, который источал из себя зло, друзья, от этого города страдали окружающие народы. Внутри этого города царило полное идолопоклонство. Люди забыли Бога, отступили от Бога. И вот в таком состоянии они находились, когда Бог посылает к ним пророка. Друзья, а конец этой истории хороший. Бог не наказывает этих людей и пожалел о бедствии. И мы видим, друзья, в этом несколько уроков. И один из уроков в том, что даже самые отъявленные грешники имеют возможность к спасению. И, может быть, кто-то смотрел на Ниневию и говорил, что разве этому городу возможно спасение? Разве возможно, чтобы город, чтобы царь покаялся? Друзья, и вдруг происходит невозможное, и действительно этот человек, царь кается, этот город кается, и Бог прощает этот город, и они остаются живыми. Друзья, мы никогда не должны сомневаться в милосердии Божьем, и никакие человеческие грехи не должны останавливать нас в мысли о том, что возможно спасение для этого человека. Иногда мы смотрим на человека, и нам кажется, что для него все закрыто, потому что он слишком уже много идет против Бога, друзья. Но Ниневия сильно шла против Бога, и все равно не покаялись. Друзья, давайте мы посмотрим на страницы этого повествование более внимательное и посмотрим, что же ниневитяне предприняли, какая у них была реакция на проповедь Ионы. Итак, мы читаем, друзья, 5 стих. «И поверили ниневитяне Богу». Первое, мы слышали сегодня вторую проповедь брата Алексея о вере. Здесь то же самое. Без веры угодить Богу невозможно, без веры спасение невозможно. Вера есть определяющая нашего спасения. Это то, что без чего спасение никак недоступно. И здесь написано «И поверили ниневитяне Богу». Друзья, давайте мы немножко вот вникнем в этот вопрос. Представьте себе Ассирию, могущественнейшая страна, империя, которая через короткое время будет доминирующей империей по всей вселенной. Империя, набирающая свои обороты, свою мощь. Экономически растет, политически растет, военная мощь растет, уважение со стороны растет. Царь Ассирии, друзья, это человек, который скоро будет правителем всего мира. И вдруг в этот город приходит пророк. Друзья, вот первое, на что я хотел обратить внимание, что они поверили Богу. В послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет такие слова – что вы приняли от нас Слово Божие не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое оно и есть. Мы можем представить апостола Павла, который пришел, ну, может быть, не в очень шикарном виде, не в очень хорошем таком внешнем виде, и он говорит слова, и фессалоникийцы верят его словам как Богу. Друзья, вот то же самое здесь. Приходит простой пророк. Друзья, это не было какое-то мощное явление. Вы знаете, может быть, если бы метеорит упал на центр этого города, или, может быть, вы помните, у Марка Твена есть такой рассказ «Янки при дворе короля Артура», и там такое событие, что один человек решил, чтобы ему поверили, выдать себя за пророка, и он знал, что будет затмение солнца, и он сказал, что сейчас солнце погасит, и затмение началось, и все люди ему поверили, потому что затмение началось. Может быть, Иона бы пришел и сказал, я сейчас солнце погашу, и вы мне поверите. Сейчас море осушу, сейчас землетрясение будет. Друзья, нет. Посмотрите, в огромный город приходит простой человек из врагов этого народа, который говорит: вы все погибнете. Друзья, и эти люди видят в нем Божьего пророка и видят в нем голос Божий. Для меня это удивительно, для меня вообще непостижимо, почему они ему поверили. Друзья, но они ему поверили. И мысль, которую я хотел сказать как применение к нам с вами в нашей жизни, что Бог очень часто нам не говорит через какие-то яркие проявления. Бог нам говорит через очень простых пророков, через проповедников. Причем, знаете, иногда бывает так, вот вышел брат проповедовать, а кто-то сидит за кафедрой, сидит за лавочками и говорит: да этот брат, у него в семье там проблема, я знаю, я слушать его не буду, у него нет морального права проповедовать. Друзья, а у Ионы было моральное право проповедовать? Что это за человек был? Во-первых, у него никакой любви к этому народу не было, друзья. Он, иногда говорят, знаете, вот этот проповедник, он нас не любит, мы его слушать не будем. А ниневитян и он любил? Так он расстроился, он заплакал, когда Бог их помиловал. Он мечтал, чтобы они все сгорели. Он сел за городом, потом в следующей главе мы читаем, и смотрел, что будет с городом. И когда Бог его помиловал, он заплакал, друзья. Он расстроился. Он их ненавидел лютой ненавистью, этих ниневитян, и ходил по городу, проповедовал. А сама личность Ионы внушала большое доверие? Можно сказать: Иона, ты нам проповедуешь, что мы погибнем? Да ты сам недавно Бога не слушался. Ты сам недавно через такие обстоятельства прошел. Кому ты проповедуешь? Друзья, ну вы знаете, у ниневитян почему-то это не сработало. У них почему-то не было такого, что посмотри на себя. Они не обращали внимания на личность того, кто говорит, они обращали внимание на то, что он говорит. Друзья, очень часто мы не хотим слышать и слушать по той причине, что нам не нравится личность говорящего. А при чем тут личность говорящего? Разве важна нам личность говорящего? Ведь важно нам, что этот человек говорит. Даже фарисеев Христос говорит: слушайте, что они вам говорят, да? Хотя по делам их не поступайте. И, друзья, я уверен, что мы часто с вами пропускаем слова Божии просто потому, что мы не относимся серьезно к тому, кто нам это говорит. Нам кажется, что это просто какой-то недостойный человек, я слушать его не буду. Неинтересно говорит, нет примеров, у самого жизнь плохая, что я буду слушать? Друзья, Иону ниневитяне послушали, хотя Иона, я еще раз говорю, не был идеалом проповедника. Вторая мысль, я уже о ней сказал коротко, что ниневитяне, ассирийцы, были очень могущественны. Это было большое государство с огромной мощью. Друзья, и когда этому государству сообщают, что вы погибнете, то вполне нормальная реакция человека сказать: мы сейчас мобилизуемся, чтобы нам не погибнуть. Но как мы погибнем? Возможно, придут враги, возможно, что-то случится. Давайте мы мобилизуемся, наберем силы, у нас очень много могущества. Давайте вспомним, друзья, как отнесся к этой же самой вести фараон, когда в таких же условиях был фараон. Моисей, такой же Иона, приходит к царю египетскому и говорит: вы все погибнете. Как отвечает фараон? А кто такой Господь, чтобы мы его слушали? И кто такой ты? И давай мы соберем мощь египетскую. И фараон начинает воевать с Богом. Друзья, и действительно сторона гибнет. И потом ему уже говорят его приближенные: неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Друзья, мы видим, что царь Ассирии и сама Ниневия вся, они поступили очень благоразумно. Они послушали довольно простого пророка, послушали. И не стали уповать на свою мощь, отложили в сторону все свои заслуги, все свои подпорки, на которых можно опираться, всю свою военную силу, они не стали на нее обращать внимание. Они поняли, что с Богом воевать невозможно. Друзья, первый шаг, который сделали ниневитяне, они поверили тому, что говорит Господь. И поверили словам простого пророка, и их вот эта вера, она была выражена в том, что они не стали уповать на свою мощь, которая действительно у них была, в отличие, например, от того же фараона. Друзья, дальше мы видим, что они передавали эту речь пророка из уст в уста, написано, и дошла эта весть до царя. Конечно, царь не ходил по улицам, царь не был на площадях, и, конечно, он не слышал Иону, но люди говорили друг другу и передавали слова пророка в домах своих, и потихонечку эта весть достигла до царя. Вот в чем проявилась их вера? Написано, и поверили ни в тебя, ни Богу. Вот в чем проявилась вера? Я уже отметил, друзья, она проявилась в том, что они поверили простому пророку. Она проявилась в том, что они не уповали на свои какие-то заслуги, на свою мощь. И что они делились этой вестью с другими так, что она дошла даже до царя. Вот в качестве применения в нашей жизни. Друзья, вот у нас есть пророк. Кстати, знаете, в книге Откровения есть два пророка написано. Помните, восстанут два пророка, да? В некоторые толкователи, некоторые считают, что это идет речь о Библии, о Ветхом и Новом Завете. Ну, я не склонен так думать, но мысль интересная. Но вот к чему я это говорю. Вот посмотрите, друзья, вот у нас есть пророк, Священное Писание. И вот Священное Писание говорит, достаточно простой пророк, такой не яркое, не событие какое-то в нашей жизни, может быть масштабное, а простой пророк. И вот оно говорит, если ты не простишь, то и Бог тебя не простит. Погибнешь. Друзья, мы вот верим этому или не верим? Вот просто в применении. Вот давайте мы перенесем ситуацию с Ионой на нашу жизнь. Вот Иона ходит по Ниневии и говорит, вы все погибнете через 40 дней. А Библия нам говорит, не простишь человеку, который тебя обидел, тоже погибнешь. Вот мы похожи на царя Ниневии и на жителей Ниневии, которые отреагировали на эти слова. Если мы погибнем, то надо же, пошел к другу, слушай, если мы не простим вот этому человеку, мы же погибнем. Давай не будем уповать на наши заслуги. Кто-то говорит, да я уже 30 лет верующий, я уже там пресвитер церкви, я проповедник, я харист. Ну разве я погибну из-за того, что я не прощу кому-то? Друзья, отложим все свои заслуги, всю свою военную мощь. Бог сказал, ты погибнешь, если не простишь. Значит, что нужно делать? Но надо поверить этому, друзья. Поверили Богу. Когда я прочитал эти слова, что ниневитяне поверили Богу, конечно, друзья, для меня это было очень удивительно, что они поверили. Но я подумал, как часто мы не находимся в этом положении. Нам часто пророки Божьи говорят, вот так нельзя делать, вот так нельзя делать. Библия предупреждает, Царство Божье не наследуют такие люди. Нечисто не войдет. А мы слушаем, и нет реакции такой, как у ниневитян. Почему? Итак, друзья, первый шаг на пути к благословению, на пути к тому, чтобы бедствие миновало, это поверить Богу. Поверить Богу. Даже если Слово Божие исходит от пророка не очень такого впечатляющего, даже если мы можем уповать на что-то свое, на какие-то заслуги, мы, друзья, должны смириться и просто поверить Богу. Вторая мысль, которую я хотел бы отметить, она записана в 5 и 6 стихах. «И поверили нефтяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого до малого». Это слово дошло до царя, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, и не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Друзья, первая, вторая мысль, это мысль вторая, но окончательная, сегодня две мысли у меня по этой главе, что вера ниневитян, она была проявлена в конкретных делах. Вот обратите внимание на 10 стих, посмотрите, пожалуйста, внимательно на 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел о бедствии». Вот мы слышали сегодня от брата Алексея мысль, что без веры невозможно спасение. Но, знаете, эта мысль глубоко верная и единственная верная мысль, мы спасаемся только верою, но дело в том, что сатане удалось подменить слово «вера» тоже. Вот представьте себе, что человеку нужно лекарство, которым он может спастись, которое может починить его организм, да, то есть которое может избавить его от боли. Он знает название этого лекарства, ну какое-то название. Он приходит в какую-нибудь аптеку, ему дают это лекарство. Название это, коробочка это, внешний вид этот, но внутри, например, просто глюкоза, нет этого лекарства. Друзья, оно не поможет, согласитесь, да? И получается, человек пьет это лекарство, считает, что оно у него есть, а ему все хуже и хуже. Друзья, вот то же самое со словом «вера». Сатана не может сопротивляться тому, что человек спасается только верою. В Библии это явно прописано. И ну, спорить с такой очевидной вещью очень трудно. И когда сатана со своими этими бесами собрался, и они думают, как же повредить христианству, и кто-то говорит, а давайте мы у них скажем, что они спасаются не верой, а спасаются делами. Ну, бесы говорят, ни один христианин в это не поверит. Никто в это не поверит. Написано в Библии, что спасается верою. Там явно написано, переменить Библию мы не сможем. И тогда один бес говорит, ну я, конечно, придумываю все это, друзья, но что-то подобное в Библии описано, кстати. Один говорит, а давай мы сделаем так, давай мы оставим у них, что спасаются верою, но смысл веры поменяем. Поменяем смысл веры. Слово останется, тезис останется, заповедь останется, а слово изменится. Они не заметят подмены понятий. Друзья, так и произошло. Огромное количество христиан утверждают, что мы спасаемся верою. Но что такое вера, друзья? Вера, апостол Иаков говорит, без дел мертва, ее не существует. Вера, которая не проявляется в делах, ее просто нет этой веры. Это обман, это пустышка. Можно много себя утешать, что я спасаюсь верою, но если эта вера не проявляется в конкретных делах, то никакой веры нет. То же самое, друзья, если я скажу вам, друзья, через 5 минут в этом зале раздастся взрыв, и здесь все будет разрушено, и вы мне скажете, да, мы тебе верим, и останетесь сидеть. Это не означает, что вы мне верите. Верите, это означает, что вы тут же побежите убегать с этого здания. Вот это вера. Ниневитяне поверили Богу. Друзья, они поверили Богу, и эта вера, она побудила их к определенным действиям. Мы уже много раз об этом говорили, но еще раз напомню, что, к сожалению, недостаточно называть себя верующим. Недостаточно говорить, что я верю. Следующий шаг благословения – это преображение жизни в соответствии с той верой, которую мы имеем. Если они поверили Богу, жизнь должна измениться. Посмотрите, как у них изменилась жизнь. Я записал 3 пункта изменения их жизни. Первое – они изменили обычный образ жизни, обычное поведение. Посмотрите, царь. Ну, я не знаю, как цари тогда одевались, как у них был внешний вид, как у них был трон. Но я думаю, что это в любом случае было отличительно от обычных людей. Но мы можем сравнить с нашими царями, с царями Российской империи, допустим. Золоченый трон, шикарные дворцы, слуги, да, и так далее, и так далее. И вот царь Ниневии примерно то же самое. Он в почете находится. Но когда он поверил Богу, друзья, у него изменилось все. Он не стал садиться на трон, он покрыл себя вретищем, он снял себе царское облачение, и так сел не на троне, а на пепле. Он свою жизнь поменял. Свою жизнь поменял. Друзья, вот то же самое и в нашей жизни. Если мы верим Богу, если мы уходим домой после того, как мы поверили Богу, и в нашей жизни ничего не меняется, мы садимся на те же места, говорим те же слова, живем той же самой жизнью, мы ничего не изменили, мы поверили Богу, но в нашей жизни ничего не поменялось. Она как была обычной, как она была вот на протяжении многих лет, так и она осталась на протяжении многих лет. Ничто не изменилось. Я помню, как один брат проповедовал в церкви о том, что нужно благотворительностью заниматься. И такую пламенную проповедь сказал, что люди даже плакали там некоторые. И потом один брат выходит с собрания и говорит, все, я вот верю, что это так. А потом этот брат свидетельствует через год, говорит, я еще раз эту проповедь слышал от этого брата. И я вдруг понял, что я тогда поверил, вот я вышел с собрания, я поверил, но за год ничего не изменилось. Не стал он больше жертвовать, не стал быть добродетелем, не стал искать того, кому помочь. Он просто в это слово поверил. Он теперь это слово другим людям стал рассказывать. Он записывал эту проповедь и стал делиться этой проповедью с другими людьми. Но в его жизни ничего не изменилось абсолютно. Никак не поменялось, друзья. И это свидетельство о том, что и веры-то нет. Поэтому в нашей жизни, когда мы с вами слушаем слово от простого проповедника, от простого брата, от такого Ионы, который сам не послушан, у которого чувства любви-то нет никому. Друзья, но если это слово от Бога, и мы в него поверили, это означает, что выйдя с собрания, переступив до молитвы, мы должны поменять свое отношение к жизни, к людям и так далее. Если мы верим, что Бог желает, чтобы мы прощали, а у нас есть человек, которому мы не простили, это означает, что вот мы вышли с собрания, пришли домой и встали на колени, пошли к этому человеку, и еще что-то сделали, друзья, и пытаемся простить. Мы должны это сделать, потому что вера проявляется в делах. И вот здесь написано, они изменили свой образ жизни. Изменили. Второе, что мне понравилось, в чем проявилась их вера, Их вера проявилась в том, что они открыто засвидетельствовали о своем намерении. Написано, и повелел провозгласить и сказать по всей Ниневии, во всей Ниневии от имени царя. Мне кажется, друзья, это очень хороший способ продемонстрировать свою веру. Вот почему в церквах, я долго об этом думал, вот почему в церквах, и эта традиция не недавняя, эта традиция очень-очень давняя, которая ведет свои корни еще с древности, почему в церквах принято публичное покаяние? Но ведь покаяться можно и дома же, да, друзья? Вот человек покаялся дома, и у нас есть члены церкви такие, которые покаялся, кто в гостинице, кто дома, кто еще где-то. Но почему мы призываем каяться на служении? Вот человек неверующий на собрание пришел, покаяться на служении. Почему мы призываем к этому? Это не библейская традиция, в Библии этого нет. Ну, так не написано. Но эта традиция всегда была. Почему она? Откуда она взялась? Друзья, а это вот действительно вот такое хорошее правило. Когда человек хочет изменить свою жизнь, он открыто об этом свидетельствует. Он открыто об этом говорит. Я хочу. Ему нечего стесняться. Он, чем больше он об этом скажет, чем больше он об этом провозгласит, тем ему самому легче потом. Друзья, вот даже молодежи нашей я всегда советую, когда приходите в новый коллектив, в школу, еще куда-то, сразу скажите, я верующий. Меня в воскресенье нет там на каких-то мероприятиях, потому что я хожу в собрание. Я там не пью алкоголь, потому что я христианин. Друзья, как только человек занимает такую позицию, что «да я не люблю, там, вы знаете, мне не нравится вкус алкоголя, пиво горькое, не буду пить, поэтому в кино в воскресенье не пойду, ну не хочется мне, посплю лучше». Пока он начинает вот так вот елозить, друзья, искушения не заканчиваются. Как только человек провозгласил открыто «я христианин», все. Все кончилось, друзья. Или вот еще один момент. В древности был такой случай, очень интересный, когда в одном городе был один человек, который очень много делал зла церкви. И вот этот человек иногда каялся, как бы приближался к верующим, а потом их предавал. Это зафиксированная история. И вот однажды он очередной раз покаялся и заявил на крещение. И вот церковь рассуждает, что с ним делать, с этим человеком. Ему не поверили. Ему не поверили. Ну, точнее, как не поверили? Ему не верили, но служители церкви говорят, а вдруг правда он пока, вдруг он правда изменился, вдруг правда что-то поменялось в его жизни. И вот они не знали, как поступить. И вот пресвитер этой церкви, он решил так поступить. Вот идет собрание, начинает собрание, много людей собралось в церковь, и заходит этот неверующий, который вот покаялся. И пресвитер вдруг останавливает собрание и говорит, посмотрите, посмотрите, кто идет. Это идет человек гнусный. Все на него посмотрели, он идет. Это идет прелюбодей, это идет гордец. Начинает его всячески, вот всячески начинает на него просто это. Ну, в древности, друзья, у епископов вообще власть была побольше, чем сейчас. Они могли так делать. Вот, и вот он так все его, и он идет в кафедре, и идет в кафедре так намеренно, и он его перечисляет все его грехи, которые только знали про него. Он идет. И все думают, что будет, сейчас он дойдет, драться начнет, или что с ним все будет. И он дошел. И он говорит, я хотел сказать, в микрофон говорит, друзья, тогда микрофонов не было. И он говорит, ты не все про меня сказал. Я еще вот такой, такой и такой, но открыто свидетельствую, что я хочу измениться. Друзья, и церковь поверила ему. Его покрестили, он стал членом церкви. Как говорит история, все хорошо. Друзья, почему открытое свидетельство? Иногда мы с вами боимся открыто признать, что мы не правы. Вот царь, друзья, царь, он, знаете, вот как Саул мог сказать, ты помяни меня там перед начальниками, да, там вот как бы почти меня перед начальниками. Я, конечно, согрешил. Давай мы как-то тайно покаемся, но пусть начальники ничего не знают там, пусть народ ничего не знает. Саул так сказал. А царь Ниневии, друзья, еще раз говорю, владыка мира, вот несколько десятилетий, но несколько лет ему осталось, чтобы быть самым главным человеком в мире, он открыто провозглашает на весь мир о том, что он виноват. Нам иногда трудно об этом сказать, нам трудно это признаться, нам трудно смириться, сказать, я виноват. А как же у меня мне люди подумают? Родителям иногда трудно детям сказать, что дети, простите, мы виноваты, мы вот неправильно поступили. Пресвитерам иногда очень трудно признать свою вину, братьям трудно, мужьям тяжело, как будто бы авторитет упадет. Друзья, но неправильно это. Открытое провозглашение своего желания идти за Богом и исполнять Его волю, друзья, это залог благословения. Мы сейчас молимся о благословении, если мы хотим иметь благословение, друзья, нам нужно научиться открыто провозглашать свое намерение выполнять волю Божию. Даже если это нам не очень хорошо, если нам придется как-то, может быть, даже потерять в достоинстве. Но на самом деле нет, друзья. На самом деле человек, который кается, он только приобретает. И последняя мысль, она очень простая, я коротко не скажу. И они обратились от злого пути и насилия. То есть они действительно стали по-другому жить. По-другому жить. Ну, об этом уже говорили, поэтому коротко совсем. Давайте мы повторим. Итак, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, что наведет на них, и не навел». Почему? Они поверили Богу. И эта вера, она конкретно проявилась в конкретных в определенных делах. Они о этой вере провозгласили, они изменили свой обычный образ жизни, они отвратились от зла, отвратились от насилия, и Бог это увидел. Друзья, я уверен, что Господь хочет благословить и нас с вами в этом году, друзья, и давайте мы будем более внимательны к Его Слову. Не будем ждать Его Слова через особо обильные откровения, какие-то, может быть, яркие. Может быть, прислушаемся к тем неказистым проповедникам, которые у нас в церкви есть, которые есть в нашем распоряжении, которые доступны нам, но через них тоже говорит Бог. И когда мы услышим их Слово, Божье Слово через них, мы поверим этому Слову и изменим свою жизнь. Тогда, конечно, Бог благословит. Давайте, друзья, мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.